Святую возможность радоваться, читать Слово Божие, петь гимны нашему Богу. Это великое благословение. Я думаю, мы с вами, как уже говорили, и дальше будем изучать книгу Откровения. И я прочитаю с 9 стиха до конца 1 главы. Итак, книга Откровения, 1 глава, с 9 стиха до конца. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Дорогие братья и сестры, вот такое повествование мы читаем в Откровении святого апостола Иоанна. Но я немножечко буквально скажу, что когда мы читали первые 8 стихов, мы уже разбирали о том, что Откровение – это то, что было открыто Иоанну. Автор этого послания сам Иоанн, и он открывает нам буквально о том, что будет непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа, во время пришествия Иисуса Христа и после пришествия Иисуса Христа. Если кто-то хочет прослушать дополнительно, то есть Word for you или «Слово для тебя». Можете прослушать первую проповедь на эти первые 8 стихов. И я хочу дальше пойти, потому что время очень ограничено. Значит, мы читаем о том, что Иоанн начинает этот стих: «Я Иоанн». Это уже в третий раз Иоанн говорит о том, что он является автором. И он называет себя братом здесь. Очень важно, что в то время, когда Иоанн жил, уже на рассвете зарождения церквей, и он был как странствующий пастырь. Он посещал вот эти многие церкви, и эти церкви, к которым он обращается, он говорит о том, если бы я сказал, допустим, в другой церкви: «Я Петр», меня там никто не знает. Но он обращается к этим церквам, которые он посещал, и его знали. Его знали уже не как апостола, не только как апостола, не только как ученика Иисуса Христа, но знали как благовествующего служителя, который посещал эти церкви, и он мог о себе говорить таким образом, что я тот человек непосредственно, который был с вами вместе, общался и который говорил вам об Иисусе Христе. И он пишет о том, что он был на острове Патмос. Это небольшой остров в Эгейском море, расположенный между Малой Азией и Грецией, на юго-западе от Ефеса. Здесь Азия – это не Азия, это не часть материка, а это Азия, это римская провинция на западе, и это часть на данном этапе современной Турции, если смотреть это сегодня на карте. Э, Он представляет себя как брата. Он говорит о том, что я брат ваш. Он говорит об этом, что я соучастник в скорби. Это тоже очень важный момент. Я думаю, что любящий Господа, он говорит о том, что я тоже соучастник, как и многие другие, которые страдали за Слово Божие и за свидетельство об Иисусе Христе. И мы можем много примеров найти о тех великих людях, как Моисей и Давид, например, как Исаия и Иезекииль, или Иеремия и Иеремия, и Даниил, также апостол Петр и Павел, которые страдали за Иисуса Христа. И Иоанн тоже себя сопричисляет к этим страдающим и несущим гонения за Слово Божие. И это важно, потому что он несет это служение для Бога и во славу Господа, не ради своего имени. Мы читаем дальше. «Я был в духе в день воскресный». Самое интересное, когда мы читаем Библию, это вообще единственное место, которое говорит о воскресном дне. День воскресный соответствует нашему дню воскресения, но есть также люди, которые толкуют день воскресный как день Господень, то есть день, когда апостол своим внутренним «я», а не телесно, был перенесен в будущий день и общался с Богом. Но я думаю, мы немножечко к этому еще вернемся. Он слышит голос как бы трубный голос, и повелевает Иоанну занести в книгу и послать это семи церквам. Это, наверное, не наверное, это первое из 12 мест повелений, вернее, первое 12 повелений апостолу записать увиденное и услышанное. И лишь только один раз мы находим в этой же книге Откровения, в 10 главе 4 стихом, что нельзя было, не разрешено было записать то, что видел Иоанн. Но я думаю, мы об этом будем говорить дальше. Все-таки мне хотелось говорить о том, что как произошло то, что христиане перестали соблюдать субботу, а стали соблюдать день воскресный. Когда мы читаем в повелениях Моисею, и Бог говорит о том народу израильскому, чтобы они святили день субботний, чтобы они в этот день ничего не делали, чтобы они заранее готовились, чтобы они имели пропитание на день субботний. Но все-таки вот здесь мы находим день воскресный, и суббота отмечалась как день покоя, в память отдыха, когда Бог закончил все труды свои и стал отдыхать, и после сотворения мира. А день воскресный, день Господень, был установлен в память воскресения Иисуса Христа из мертвых самими христианами. И поэтому мы отмечаем тоже день воскресный как день Господень, потому что в этот день воскрес сам Иисус Христос. Иоанн был в духе, то есть в таком экстатическом состоянии боговдохновенности, и это значит, что он был вознесен превыше мира материи и мира времени в мир вечности. Это очень важное состояние для человека, который имеет общение с Богом. Когда мы читаем, внимательно изучаем Священное Писание, Иезекииль о себе также говорит в 3 главе 12 стихом, «И поднял меня дух», то есть он физически как бы оторвался, он не находился на земле, то есть Бог перенес его, и мы знаем о том, что он был в Вавилоне, и затем перенесен был в Иерусалим. То есть Бог работал с этим человеком, с этим сосудом. Так и здесь Иоанн имел это благословение. И когда вот мы читаем об Иезекииле, «И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос». А Иоанн говорит, и Иоанн же слышал громкий голос, как бы трубный. Вообще, с трубным голосом многое связано для народа израильского, и сам Бог повелевал Моисею, чтобы он сделал трубы. И когда Моисей восходил на гору Синай к Богу, то был протяжный трубный звук. И это слышал как Моисей, так и весь народ, окружающий его. И это было тоже знаком того, что здесь присутствие Бога. Об этом можно читать также в книге «Исход», 19 главе, 16 стихом. Немножко вернусь и скажу о острове Патмосе. Это маленький бесплодный скалистый остров. Размером всего он 40 километров на 2. Форма его в виде полумесяца вытянута острием своим в море. И таким образом этот остров имел, конечно, такую хорошую как бы, ну, бухту для кораблей. На этом острове добывали руду. Вот, и ссылали туда всех каторжников, чтобы они там работали. Вот. И самое интересное, что когда мы читаем, вот, как расположены были по отношению к острову вот все эти семь церквей, то мы находим, как бы, поскольку он полумесяцем был вытянут, этот остров, то Ефес был самый ближе, как бы, к этому острову. Далее шли на север Смирна и Пергам, затем на восток Фиатира и Сардис и Филадельфия, а на юге располагалась Ладыкия. И в таком порядке Иоанн как бы посылает этим церквам. Ну, эти все города были довольно большие, портовые, и самое главное, что с ними было сообщение, если можно сказать по-нашему, почтовое сообщение. Вот, то есть можно было донести им сообщение. Но я думаю, что самое главное, где бы ни жил человек, какой бы трудной ни была его жизнь, и через что бы ему ни надлежало проходить, он все же может быть в духе на любом месте. И если он в духе, и даже на острове Патмосе, будет приходить к нему и весть от Бога, и слава Божия, и будет большое благословение. И мы, когда читаем дальше, мы находим такие места, что Иоанн стоял спиною говорившему и слышал голос, и, услышав голос, обратился, то есть обернулся, чтобы увидеть того, кто говорил к нему. Он увидел семь золотых светильников. Они символически отражают божественную природу. И сам Иоанн пишет в своем первом послании, в первой главе, пятым стихом, «Бог есть свет». Среди этих светильников апостол увидел подобного Сыну Человеческому. Такое же выражение мы находим и в книге Даниила, в 7 главе, 13 стихом, вот, употребляемое пророком по отношению к самому Иисусу Христу. Одеяние стоявшего посреди светильников описывается как священническое и царское, с золотым поясом не по бедрам, а по груди, что придавало особое величие всей его фигуре. Белизна его волос соответствовала таковой, как у ветхого днями. И об этом тоже Даниил пишет в своей книге в 7 главе 9 стихом, где имеется в виду сам Бог Отец. Его белизна сравнится с белизной шерсти и снега. Она говорит о присущих как Отцу, так и Сыну чистоте и вечности. Я думаю, что это очень важно, братья и сестры, поэтому и говорят, что белоснежные одежды христиане должны хранить, и это тоже чистота, символ верности Богу. Самое интересное, он описывает тоже, наверное, а глаза Сына сверкали, как пламень огненный, выражая его всепроницающую силу всемогущего и всеведущего судьи. Иоанн всегда держит книгу Даниила в себя, как бы в память, и он об этом помнит, и тоже вот это видение, которое он видит, и оно также записано в книге Даниила, что очи его, как горящие светильники, когда мы читаем книгу Даниила, 10 глава, 6 стих, это тоже описание, которое видел Даниил. Когда мы читаем евангельские все истории, и когда мы встречаемся, когда Христос с кем-либо встречался своим взглядом, и когда Он видел кого, то я хотел бы привести вот несколько примеров, и которые ясно как бы нам будут отражать, и его глаза практически забыть невозможно. Я привел бы несколько примеров, и хочу вот просто сказать, например, Марка 3:34. «И обозрев сидящих вокруг», мы читаем, вот. Затем он говорит, допустим, когда ему задают эти вопросы, кто братья вот, и матерь ждут там тебя, он говорит, вот матерь моя и братья мои, которые со мною. То есть он любит тех, кто с ним вместе, это первое, как бы обозревает, и сегодня тоже Господь обозревает всю землю, мы читаем об этом, и смотрит на тех, кто любит Господа. Когда мы читаем Марка 10:23, мы слышим такие слова: «И посмотрев вокруг», то есть Бог, Иисус сам, Он смотрит, Он обращает внимание, Ему не безинтересно. Вот. И говорит потом: «Трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное». Когда Иисус Христос вошел в храм, тоже Марка 11:11, Он осмотрел все. Братья и сестры, сегодня Христос тоже осматривает все, что творится в храме, всех нас сидящих, и, может быть, даже тех, кто и говорит, а мысли, может быть, где-то думают и находятся в другом месте. Бог смотрит, Его глаза обращены обязательно. Ну, я думаю, что можно продолжать эти вопросы было бы и дальше, но я хотел бы немножко сказать еще такой момент. И бывает так, что Его глаза наполняются радостью, добром, а бывает так, что вспыхивают гневом. И воззрев на них с гневом, мы читаем, это относится к первосвященникам и книжникам в Марка 3:5. А иногда глаза Его останавливаются на ком-то с любовью, как это было с богатым юношей. Иисус взглянул на него, написано, полюбил его. Братья и сестры, сегодня взгляд Иисуса Христа, он может быть разным для каждого. Когда-то взгляд Иисуса Христа на Петра был с болью и сожалением о том, что любящие его предают его. И такой может быть взгляд сегодня по отношению ко мне и к вам. Я хочу сказать, что Иоанн очень внимательно рассмотрел Иисуса Христа в славе, и он описывает его подробно. Он пишет также: «И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи». Ноги Иисуса Христа были из ливанской, как бы из ливанской меди. Точнее, из какого-то сплава меди, халколиван, раскаленной в печи. На сегодняшний день оказалось невозможным установить все-таки, что это за металл халколиван. И это видение тоже своим источником имеет Ветхий Завет, и книга Даниила описывается в 10 главе 6 стихом такие слова о том небесном посланнике, который пришел к Даниилу. «Руки его и ноги его по виду, как блестящая медь». А когда мы читаем пророка Иезекииля, здесь сказано об ангельских существах, которые сопровождали его: «Ступни ног их сверкали, как блестящая медь». Иезекииль 1:7. Может быть, эта картина символизирует две вещи. Халколиван символизирует силу, непоколебимость Бога, а светящиеся лучи жара, скорость, быстроту, с которой Бог спешит помочь своим людям и, или спешит наказать грех. И голос его, как шум вод многих, и лице его, как солнце, сияющее в славе своей. Всеми этими образами вновь и вновь подчеркивается величие и слава Христа. Тайна семи звезд, которые он держал в правой руке своей, рассказывается, и об этом уже мы будем читать в 20 стихе, и прочитали, и будет говориться о том, что это ангелы семи церквей. Тем самым Господь держит в правой руке своей, и подчеркивается его суверенная власть над всеми. И также голос Божий звучит не на одной ноте. Голос его, может быть, подобен раскатам морского прибоя, а может быть, подобен тихому веянию ветра. Он может делать строгий выговор, а может, подобно любящей матери, напевать ушибшемуся ребенку какую-то колыбельную песенку. Такой наш Бог и такой Его голос. Десница Христа достаточно сильна, то есть правая рука, десница, вот, достаточно сильна, чтобы поддерживать небеса, и достаточно нежна, чтобы утереть наши слезы. И из уст Его, мы читаем, выходил острый с обоих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в славе. Возможно, этот символ о беспощадном суде Божьем. Когда мы читаем пророка Исаия, то находим, что Исаия говорит о Боге, 11 глава Исаия, 4 стих, я немножко здесь упускаю и читаю выборочно. «Он жезлом уст своих поразит землю». А о себе пророк Исаия говорит: «И соделал уста мои, как острый меч». Исаия 49:2. Это символ говорит о всепроницающей силе Слова Божьего. И мы, когда читаем послание к евреям, находим такие слова: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». От этого меча, от этих уст не сможет никто спрятаться за щитом самообмана, никто не сможет обнадежить и спрятать свои грехи, никто не может простить, кроме самого Иисуса. Если кто-то не согласен, Слово Божие говорит: «Беззаконник, который Господь Иисус убьет духом уст своих». Это право каждого, выбор. Об этом мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, 8 стихом. Я думаю, что очень важный момент, когда Иоанн об этом читает, он вспоминает те победы, которые были в народе израильском, когда были во времена судей. И в его картине, когда он смотрит на самого Иисуса Христа, на его лик сияющий, он вспоминает ту благословенную картину, когда была великая победа народа израильского. И в книге Судей об этом можно прочитать в 5 главе 31 стихом. Давайте мы прочитаем с вами 5 глава Судей, 31 стих. Здесь была большая победа над Деворой и Варака, и когда они уже возвращались от того, от тех побед, они, читаем в 31 стихе такие слова: «Тогда погибнут все враги твои, Господи, любящие же его будут, любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». Когда мы видим, что любящие могут сиять, как солнце, восходящее во всей славе своей, то тем более мы можем говорить о том, что какая слава в самого Иисуса Христа, в самого Спасителя, потому что лицо Его просиявшее, как солнце, и на горе Преображения, об этом Иоанн мог вспоминать, потому что вот это наполняло его сердце. Это радостное событие. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый». Вы знаете, далее Иоанн как бы в таком увиденном состоянии, он просто не ожидал такой славы Иисуса Христа. Когда-то также и апостол Павел, будучи еще Савлом, он упал от славы Иисуса Христа, потому что слава осияла. Мы можем в этом читать Деяния апостолов 9:4. Когда-то Иоанн был на груди, мы читаем о том, что он припал к груди Иисуса Христа, когда они хотели узнать, кто же предаст вместе с Петром. Но я думаю, что в этот момент апостол Иоанн даже не помышлял припасть к груди Иисуса. Слава его была настолько велика, величественна, что он был просто в страхе и трепете и упал. Просто был поражен этим. Он не ожидал этого. И он уже не подумал о такой близости, которую он имел раньше, будучи на земле, когда Иисус Христос еще был здесь на земле. Но самое главное, я думаю, здесь Христос ободряет престарелого апостола, положив на него правую руку, и говорит ему: «Не бойся». Бог всегда обращается, когда Он являлся и, например, жене Маноя, и Маною, и другим, многим, Гедеону, когда мы читаем, Он говорит: «Не бойся». Он приходит с такой вестью, и Он успокаивает, Он ободряет нас, и Он говорит и нам сегодня: «Не бойся. Я с тобою». Это очень важное событие, когда затем Бог уже говорит: «Я вечен». О том: «Я есть первый и последний». А сначала Он успокаивает. Он говорит, что Он был при сотворении мира, Он будет и в конце, в завершении этого мира. Он был, есть и будет всегда. Он воскрес и никогда не умирает. И се жив во веки веков, мы читаем. А затем происходит кульминация. Аминь. Что значит аминь? Да будет так. Да будет так, говорит Бог, и потому что Он только знает, Он, как должно быть и как будет дальше. Самое главное, что Иисус Христос открывает апостолу, что он имеет ключи ада и смерти. Вы знаете, многие люди боятся смерти, боятся того, чтобы происходило с ними это. Но тем не менее, положено однажды умереть, да? Вот. Самое главное, что смерть имеет свои врата. И об этом мы можем читать в Псалмах 9, 14 стихом, Псалом 106, 18 стих. Исаия говорит также 38, 10 об этом. Но ключи от этих врат у Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы не должны бояться смерти, потому что Бог имеет ключи ада и смерти. Я думаю, что мы просто обязаны преклониться в благоговении, смирении перед прославленным Христом. Так как Христос уничтожил смерть и принес через Евангелие жизнь и бессмертие. Когда мы читаем второе послание к Тимофею, 1 глава, 10 стих, мы читаем такие слова, находим. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». И еще Иоанн сам пишет в своем Евангелии, 14 главе, 19 стихом, «Ибо я живу, и вы будете жить». Если мы со Христом, мы будем жить. Это и обещание Иисуса Христа, и это надежда для христиан. В заключении этой главы Иисус Христос повелевает Иоанну, делает три повеления. Первое. «Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». Вы знаете, в народе есть такая пословица: «Лучше тупой карандаш, нежели острая память». Человек имеет свойство забывать, а когда написано, можно вернуться и прочитать, и еще раз просмотреть и продумать. И еще раз можно увидеть то, что было записано. Можно проанализировать, чтобы не забыть. Чтобы ничего не упустить, нужно записать, чтобы еще и еще раз можно было обратиться к записанному и прочитать, и поразмышлять. Да благословит нас Бог и поможет нам осознавать, что до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа остается все меньше и меньше времени. Ищите Его, стремитесь к Нему и молитесь Ему за своих родных и близких для их спасения. Аминь.